Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш цикл, посвященный 200-летию войны 1812 года. Сегодня вы услышите вторую часть передачи «Война 1812 года глазами французов». Это беседа с профессором, заведующим кафедрой всеобщей истории Уральского государственного педуниверситета Владимиром Николаевичем Земцовым. Сегодня в нашей беседе принимает участие аспирант исторического факультета РГПУ Алена Постникова. Напомню, что Владимир Николаевич рассказывает о том, что происходило в Москве в то время, как ее заняли французы.
Деятельность московского муниципалитета, вот люди, которые вынуждены были, ну, в Москве, конечно, не сразу, там, под давлением обстоятельств, вот, принять эту должность, вот, член московского муниципалитета, вроде как, так сказать, предатели, Наполеон это организовал, но, с другой стороны, при том состоянии, в котором оставшиеся москвичи находились, это те же самые русские раненые, ну, это были героические поступки. И слава Богу, вот Александр Благословенный, все-таки он их в конечном итоге амнистировал, правда, не сразу. Кое-кто умер, вот, например, купец Находкин, который возглавил московский муниципалитет, большого геройства человек, он в 16-м году уже умрет, вот, от всех перенесенных, так сказать, страданий. Вот, ну, еще там трое умерло в тюрьме, так сказать, когда следствие шло. Но остальные были выпущены на свободу. Но что они только вот не перетерпели тогда. Конечно, сразу напрашиваются некоторые параллели вот с Великой Отечественной войной, потому что мы до сих пор многих обстоятельств подлинного героизма не знаем. Больше того, мы не хотим этого знать. Вот, скажем, наши военнопленные, которые освобождались, так сказать, да, вот, а потом вдруг оказывались либо в лагерях, либо в штрафротах оказывались, либо их сразу расстреливали, потому что, дескать, им доверять нельзя. Да, это сколько там, 4,5 миллиона попало в немецкий плен. Ну, ничего подобного в 12-м году не было, но, понимаете, вот человек остается человеком при любых обстоятельствах, он остается человеком везде. Но не всегда мы подлинным героем знаем и не хотим этого знать. Вот это, к сожалению, печально. 200 лет прошло с войны 12-го года, но наши представления об этих событиях, они весьма-весьма приблизительные и очень поверхностные. Ну, а что касается дела Верещагина, то Верещагин – несчастный молодой человек, который слишком много читал иностранных книжек, вот, очень талантливый человек, сын купца второй гильдии, вот, и он имел несчастье прочитать одну немецкую газету, где было обращение Наполеона, и перевел это обращение. Это обращение стало известно полиции, его арестовали. Но вот здесь самое такое важное и печальное начинается. Дело в том, что он не хотел выдать своего, ну не то что друга, но хорошего знакомого. Сына почмейстера, от которого он получил вот эту газету. И он все взял на себя. Он стал утверждать, что он сам это придумал письмо. Вот. И Ростопчин, который понимал, чувствовал, что Верещагин многое не договаривает, он скрывает. А кого он защищает? То он скрывает фактически, защищает фактически Ключерева. Ключерев, вот этот, значит, почмейстер, известный масон, друг Новикова, человек очень образованный. Его сын дал вот Верещагину вот эту газету. А Ключерев, с точки зрения Ростовщина, был враг. Он был, так сказать, агент французов, он был масон. И Ростовщин, он воспылал ненавистью к Верещагину, который не хотел, так сказать, давать показания на Ключерева. И поэтому 2 сентября, когда Ростопчин должен был Москву покинуть, заставил Верещагина, значит, из тюрьмы для должников, значит, привезти к себе на Лубянку. И когда возле дворца Ростопчина скопилась, значит, толпа простонародья полупьяного, ну, они требовали, чтобы барин их вел на французов. Барин сам обещал, сам говорил, что я вас поведу и так дальше, а не повел, понимаете, не повел. И вот эти люди пришли на Лубянку, стали требовать, что барин, значит, все-таки, так сказать, да, возглавил, вот, и что сделал Ростопчин? Ростопчин бросил им на растерзание Верещагина, заявив о том, что это предатель, делайте с ним что хотите, приказал своей охране, двум драгунам, значит, его прямо перед толпой, значит, рубить палашами. Вот, вначале драгуны, так сказать, не могли понять, что от них, так сказать, Ростопчин хочет, но, как говорится, да, он их заставил это сделать, они 2 раза по Верещагину ударили, он упал, Ростопчин развернулся, ушел, на заднем дворе сел в коляску, значит, кричал кучеру «гони» и из Москвы. А в это время, значит, толпа схватила еще живого Верещагина, привязала его, значит, к лошади за ноги, да, и еще живого начала таскать по московским улицам. Понимаете, вот это жуткая совершенно сцена, да, причем эти же люди, через два часа, когда войдут французы, и Мюрат будет двигаться, значит, к Кремлю, они засядут в Кремле, возьмут оружие из арсенала и начнут во французов стрелять. То есть, понимаете, вот этот патриотизм, который, значит, зажег, так сказать, да, растопчин, вот кровью этого молодого человека, да, бросив его на растерзание толпе, и этот патриотизм, который нередко в нашей литературе изображается, ну, толком группа москвичей все-таки засела в Кремле, да, это те самые люди, которые только что издевались над мертвым Верещагиным, понимаете, да? И это все было переплетено, в этом-то и трагедия. И не было в 12-м году вот это хорошо, это плохо, это патриотизм, это не патриотизм. Все настолько смешалось, что мы 200 лет просто боимся даже отделить зерна от плевел. Признать то, что эти москвичи, которые сидели в Кремле, да, это были московские подонки, да, которых обманул Ростопчин. Московские власти обманули, их бросили, да. Да еще и, значит, они растерзали вот этого невинного молодого человека. Ну, пройдет немного времени, в 16-м году. А я пытался выяснить, куда тело-то дели. Тело бросили за ограду церкви на будущей улице Софийки. Ну, там церковь Софии Премудрой, сейчас там это рядышком с одной стороны ФСБ находится, с другой стороны, значит, детский мир, который сейчас реконструируется. Вот там эта церковь стоит, на старой Пушечной улице. И в 16-м году там прокладывали дорогу, Софийку, и нашли тело Верещагина, которое не разложилось. И среди москвичей пошел слух, что это святой. И вся Москва туда, значит, пошла. Полиция испугалась. Вы представляете, какая история? Это жуть. Это наша, это российская история. Вот. И тогда полиция приказала тело похитить и в надежном месте зарыть. И что получается? Вчера эти люди так убивали вот этого Михаила Верещагина, издевались над его телом. Через некоторое время они признали в нем святого. Власти этого испугались. Ну, и так дальше, и так дальше. И вот, что, два года назад, когда я наконец-то понял, вот, какова была история этого тела, значит, не раз заходил в эту церковь, там, спрашивал, скажите, вот, там, икона, там, Михаила Архангела есть, ну, вот, только на святых вратах, значит, было его изображение. И женщина, которая продавала свечи, вдруг вспомнила, значит, я уже стал выходить, она догнала меня, говорит, знаете, вот совсем недавно художники здесь один из пределов расписывали, что-то по 12-му году. Я зашел в этот предел, смотрю, там такой, ну, типа триптика, что ли, сделано. С одной стороны, благословляет возле Казанского собора Михаила Илларионовича Кутузова, видимо, петербургский архиепископ, я точно не знаю кто. С другой стороны, справа, изгнание французских войск из России, а по центру Михаил Архангел. Представляете, вот это та самая церковь, да, где вот Михаила Верещагина убили, кровь этого молодого человека была положена на алтарь Отечества. Вот эти москвичи, да, которые остались в Москве и которые начали поджигать дома, они начали поджигать дома, так? Они вызвали большой московский пожар, который уничтожил многие запасы, что заставило Наполеона, так сказать, в конечном итоге быстро Москву покинуть. Понимаете, по большому счету московский пожар внес значительную лепту в поражение французской армии. И получается что? Получается, что жертва Михаила оказалась не напрасной. В этом и русская трагедия. То есть, с одной стороны, да, поджог Москвы – это ужасное злодеяние. С другой стороны, это злодеяние, оно в конечном итоге спасло Россию. И все переплетено. Вот кровь этого молодого человека, да, и спасение России.
Ну, наверное, одним из памятных событий войны 12-го года для французов остается отступление Великой армии из России. Это тот путь, как раз, где они почувствовали русский холод, голод, и где произошла переоценка определенных жизненных ценностей в сознании каждого солдата. И о чем свидетельствуют письма французских солдат, которые дошли до наших дней.
и, может быть, внешне, конечно, французские солдаты, они уже были не похожи на людей, и сразу же у нас в воображении, в памяти возникают кадры из фильмов, какие-то картины, изображающие отступающих французов там, в женских шубах, в рваной одежде, которые делят место у костра, там греются в теле своих лошадей, да, и встречались даже упоминания о случаях как раз людоедства в этот период, то в письмах, конечно, об этих ужасах французы не упоминали. Каждый человек, отправляя весточку домой, он чувствовал, что, возможно, это его последний час, последняя возможность, и завтра его уже не будет в живых. И там они как раз-таки пытались говорить о каких-то таких духовных вещах. И о том, о чем, наверное, каждый человек вспоминает в последние минуты своей жизни. И очень удивляет, что в основной части писем как раз-таки упоминается о военной чести, о военном долге. И, казалось бы, в этой ситуации французы должны были разочароваться в Наполеоне, разбежаться, но этого не произошло. И во многих письмах мы можем встретить слова верности, преданности французскому императору и готовности идти с ним до конца. Но во многом мы не можем спуститься до уровня отдельного человека и рассмотреть, как вообще менялись его чувства и представления в течение всей войны 12-го года и в течение всей его дальнейшей жизни. Для этого, конечно, нужен широкий круг источников. И вот в отношении некоторых, конечно, мы попытались проделать такую работу, и Владимир Николаевич уже упоминал некоторых людей, но наиболее известен среди участников Великой Армии и в отношении которого можно провести работу по выявлению эволюции вот этого образа России в его сознании, это Анри Бель, да, известный французский писатель Стендаль. И почти в каждом своем произведении он вспомнил о войне 12-го года, так или иначе, хотя бы одну фразу, одно высказывание какое-то, но мы можем встретить в его романах, в его рассказах. И изначально, вообще с юношеских лет, Стендаль мечтал, конечно, стать драматургом, стать писателем, но вот материальная необходимость заставила его вступить в ряды армии. Он, конечно, изначально восхищался Наполеоном и стал принимать участие вот в наполеоновских кампаниях. Но война так никогда его и не заинтересовала. Он все-таки был предан искусству, и даже в период войны 12-го года его письма не характеризуют как-то военные события, там жизнь в армии, а он в основном акцентирует внимание на тех книгах, которые он читал в период русского похода, о том, о чем он писал. И основная часть писем, она, конечно, относится к периоду пребывания Стендаля в Москве. И, несомненно, там есть несколько высказываний по поводу пожара Москвы, о том, что он принимал участие в тушении Москвы, в тушении пожара. И все-таки основную часть времени, проведенного в Москве, Стендаль как раз использовал для написания своей пьесы «Летелье». Но потом, в дальнейшем, в период отступления, он потеряет эту пьесу, и в 13-м году он начнет восстанавливать ее, и в предисловии к «Летелье» он скажет: «Я возобновил тогда эту пьесу, чтобы заполнить эти пустые дни».
А кому он писал письма? Семье или кому-то?
Он,
друзьям?
Письма он писал отцу, писал сестре Полине, и основная часть писем адресована его другу Фору. Но в то же время очень проблемно выявить степень искренности Стендаля, вот, допустим, с тем же Фором, со своим отцом, потому что Стендаль, он играл всю жизнь, да, и ему как раз принадлежит этот термин эготизм, то есть это быть верным самому себе, да, и не раскрывать свою душу никому. Поэтому он до сих пор остается для нас загадкой. И в каждом своем письме он абсолютно по-разному интерпретировал какую-то информацию и по-разному обращался к людям. И даже письма он подписывал разными именами, да, что действительно возникает долгое время, ученые не могли установить, его ли это письма. И в дальнейшем он в своем дневнике скажет, что со своим другом вот этим Фором он никогда не был верен, искренен, потому что Фор не отвечал вот его каким-то вот этим вот художественным мечтаниям, его эстетическим взглядом. В период отступления, конечно, характер писем Стендаля, он меняется. Стендаль отмечает, даже сочувствует своим боевым товарищам. Он пишет о том, что люди падают больные, уставшие. И хотя в период как раз пребывания в Москве этого за ним не наблюдалось. Он очень высокомерно относился к своему окружению. И вот в одном из писем он отметил как раз своему другу: «Я тебе пишу в маленьком дворце, где два молодых дурака думают, чем же они займутся в Москве». То есть искали какие-то развлечения. Потом, когда Стендаль вернулся в Париж из России, он сразу же решил поделиться этими воспоминаниями со своим дневником. И он отметит: «Чувство холода до сих пор не покидает меня». Но в какой-то степени он был рад, что вот это вот пребывание в России, оно породило кое-какие идеи, творческие идеи в его голове, в его сознании. И однажды в своей записной книжке он отметил, что война 12-го года, она не только открыла в нем писателя, но также она и изменила его характер, потому что он наконец-то лишился тщеславия.
А Россия, русских что-то есть?
Ну вот о русских в самом начале у него есть одно письмо, как раз датированное августом 2012 года. Он обращается в нем к своему другу и говорит, что вот я в варварской стране, где в течение 50 лет Илье нет ни одного населенного пункта. То есть, ну вот пустынная такая местность, разоренная местность. И потом в дальнейшем в Москве, конечно, он свое восприятие о России он изменил значительно, потому что он увидел этот прекрасный город, и, как уже Владимир Николаевич отмечал, что французские солдаты именно в Москве как-то переоценили так достижения и возможности России, потому что великолепные дворцы, храмы, они покорили французов. И в большей степени Стендаль был удивлен, когда он вошел в дом Растопчина и увидел вот эту вот такую обширную библиотеку, в основном состоящую из французских книг. Он, конечно, удивился, что вот в доме русского человека могут находиться французские книги. Ну и потом, весь период своего пребывания в Москве, он как раз и находился во дворце Растопчина и изучал, вот, и читал эти книги. Ну и в большей степени символом отступления для французов остается это Березина. То есть Березина стала последним сражением войны 12-го года, и которая сопровождалась переправой Великой армии через Березину. И вот те нации, которые входили в состав Великой армии, в момент боя, да, оказавшиеся на переправе, то они запомнили Березину как символ какой-то трагедии, катастрофы. Те же нации, которые приняли участие в бое, там немцы, поляки, швейцарцы, французы, то для них Березина, она стала символом мужества и военной победы Наполеона. Причем факт победы Великой армии на Березине, он не подвергается сомнению в европейских исследованиях уже 200 лет. И изначально Наполеон после сражение на Березине, он успел закрепить победу за собой. Он в своей официальной переписке отметил, что французы одержали победу над русской армией. И в 13-м году уже все французские газеты писали о том, что вот Наполеон победил Чичагова на Березине. И с тех пор, конечно, память европейцев об этом событии, она основана как раз на этой официальной переписке Наполеона. В середине XIX века, после европейских революций, когда активизируется вот этот поиск национального самосознания, самоидентичности в Европе. Те бывшие участники, да, войны 12-го года, которые входили в состав Великой армии, они начнут делить победу на Березине между собой. И в этом плане это событие, оно приобретет такую вот национальную окраску. И швейцарцы будут утверждать и до сих пор утверждают, что именно они одержали победу на Березине. А поляки за собой эту победу, конечно, утвердят, ну, французы и немцы, соответственно. И практически в неизменном виде вот эти вот выводы, которые были сделаны европейскими историками в конце XIX века по поводу отступления, по поводу, в частности, Березины, они вошли и возродились в памяти современных европейцев. Особенно эта вот активизация научных исследований войны 12-го года произошла в конце 20-го, в начале 21-го века в связи с деятельностью Евросоюза, да, и в сознании европейцев Великая армия – это как какой-то прообраз объединенной Европы. Да. А Березина – это то место, где произошел крах вот этой наполеоновской единой Европы.
То есть, с одной стороны, победа, с другой стороны, крах?
Да, вот такие вот два противоречивых элемента до сих пор сохраняются в памяти европейцев. Да, это трагедия, но трагичность и безысходность этой ситуации еще в большей степени усиливает факт победы Великой армии.
То есть, в русской историографии это однозначно не бегство.
Это бегство, да, это бегство Великой армии. Но сейчас у нас в российской историографии происходят определенные переосмысления, так и отступления, и в частности Березины, появляются новые источники, которые позволяют нам, ну, многое открыть для себя. И другой вопрос, каков же критерий, да, этой победы? Критерии, они могут быть разные. И, допустим, для французов критерий заключался в том, что они вступили в сражение, да, и сохранили территорию боя за собой, спасли армию. Это их критерий победы. У нас он был совершенно другой, потому что изначально, если мы будем смотреть, то и Александр I, и Чичагов, и Витгенштейн, они чувствовали незавершенность Березины, потому что, по сути дела, проект, цель вообще этого сражения для русской армии, она заключалась в окончательном уничтожении Великой армии Наполеона, его окружении, да, и этого не произошло. И первые слова, с которыми обратились и Витгенштейн, и Чичагов к Александру Первому, они свидетельствовали о том, что, ну, наступило какое-то разочарование в том, что они не смогли, да, достичь этих целей. Но и во многом источники, они, конечно, позволяют переосмыслить и сделать вывод, что в большей степени Березина и отступление, эти события, они не были каким-то безрассудным бегством Великой армии, да, и все-таки эта Березина стала довольно осмысленным проектом Наполеона. И в той ситуации французский император сделал все возможное для своей армии, чего в какой-то степени не сделала русская армия, русское командование. Далее. И сейчас, конечно, память о Березине, она живет в сознании европейцев. В частности, швейцарцы, они всю войну 12-го года сводят только к этому сражению на Березине. И вообще выражение «перейти Березину» означает в Швейцарии сделать что-то невозможное. Это часто проявляется и в какой-то в коммуникативной памяти, да, это проявляется и в печати. И,
то есть это фразеологизм уже,
да,
такой,
это фразеологизм, да, устоявшийся. Для французов Березина, она приобрела какие-то более противоречивые черты, потому что, с одной стороны, это военная победа Наполеона, с другой стороны, это синоним краха, трагедии, и в большей степени в таком экономическом, политическом плане Березина употребляется для характеристики кризиса. И вот когда в 2007 году Николя Саркози предложил новую конституцию Евросоюза, то все европейские газеты стали писать о том, что вот французский правитель вновь обещает спасти всех на Березине. И Особенно Березина активно стала использоваться для характеристики каких-то неудач в политике Николя Саркози вот в предвыборной кампании в этом году. Да, то есть, но это событие, оно все-таки является символом войны 12-го года для европейцев.
А вообще во французской историографии как менялось отношение к этой войне, к этой военной кампании?
Если, допустим, обратиться к французской историографии, то изначально, так скажем, наблюдались в 20-30-е годы очень такие противоречивые мнения, связанные с переоценкой личности Наполеона. Понятно, что часть авторов, она пыталась осудить, раскритиковать Наполеона, так часть авторов, наоборот, пыталась подчеркнуть его достоинства. Но вы понимаете, здесь все-таки изначально французская историография, она крутилась как раз вокруг личности Наполеона. А о русской армии в этих исследованиях речи не могло быть. Наверное, первым, кто как раз-таки попытался проанализировать действия и Великой армии, и русской армии, это был Тьер. И на самом деле он, конечно, негативно относился к Наполеону Первому, да, и к Наполеону Третьему, являлся как раз очень серьезным политическим оппонентом Наполеона III. Но он все-таки, раскритиковав какие-то действия Наполеона, он признал, что Великая армия, она одержала победу почти в каждом сражении войны 12-го года, и в частности на Березине. Березину он вообще назвал величайшей победой во французской истории.
И... Но в целом война считается проигранной так же, как...
Да, несомненно. То есть во французской историографии какое мнение утвердилось, начиная с 19 века, то, что выиграли, да, Наполеон выиграл все сражения, а причины поражения – это русская зима, это как раз
Господин
голод.
Мороз.
Да, вот в этом плане. Но какие-то, конечно, переоценки научной концепции французов, они происходят в последние годы, и в большей степени это связано с трудами Мари Пьеррей, которая как раз в своих исследованиях акцентирует внимание на действиях русской армии, да, использует русские источники, работала в российских архивах.
Но она и несомненно, здесь же была у нас.
Она была в Екатеринбурге, да, и вот они с Владимиром Николаевичем прочитали лекции, да, Мари Пьеррей представила французский взгляд на войну 12-го года, Владимир Николаевич представил российский взгляд, и... Если в целом оценивать европейскую историографию войны 12-го года, вот именно на современном этапе, то здесь наблюдается историко-антропологический подход. То есть они пытаются как раз понять, да, что произошло вот с солдатами Великой армии в России. Но зачастую это происходит, сопровождается отходом от описания военных действий, военных событий. И в этом плане французы возрождают те выводы, которые были уже сделаны во французской историографии еще в XIX веке, зачастую даже не обращаясь и не возрождая какие-то новые источники.
Мари Пьеррей была восхищена, значит, выступлением Алены, подарила ей свою книжку, вот последнюю, которая вышла для Фрайабра, «Траджеди, Невель, Истуар для Компань де Руси», да. Вообще-то это определенное признание, признание существования вот вообще-то нашей провинциальной, так сказать, школы, которая изучает 12-й год. Угу. Вот. И вообще появление Рей, конечно, событие большое, но можем сказать так, что есть существенные недостатки в современной французской историографии, которая действительно совершенно игнорирует так называемую военную историю, считая, что это не нужно, не важно, что это давно исследовано, ничего подобного. Это исследовано очень слабо, а между прочим, детализация самого хода событий, в том числе военных событий, может дать ключ к разгадке очень многих вопросов войны 12-го года.
Как я знаю, многие считают, что одной из неудач Наполеона в России было в том числе и отношение, вот вы говорили, что они многие не воспринимали варварами, отношение к вере православной, то есть то, как они относились к храмам, что они там вытворяли, что вот это вот вызывало волну дополнительного народного возмущения против французской армии. Почему все-таки такое было отношение, если вы говорили, вот, что все-таки на высшем уровне, в том числе сам Наполеон, он как в варварам вроде бы не относился. Почему же так относились к храмам православным? Так-то...
Ну, я объясню. Дело-то в том, что французская армия 12-го года – это армия, прошедшая революцию. Это армия...
Атеистов, как минимум.
Среди них было атеистов мало. Атеистов подлинных, там, буквально единицы.
Антиклерикалы.
Да? Ну, скорее всего, среди французов. Я пытался анализировать, если у меня даже работы, посвященные религиозным воззрениям Великой Армии, солдат Великой Армии. Большинство было, конечно, деисты. Они верили в некое высшее существо, вот, но они не были склонны к исполнению вот различных культовых вещей. И хотя Наполеон религию, католическую религию восстановил как основную религию французов, но тем не менее он до конца своих дней тоже не относился к этому как, ну, к самой обрядности, как сфере, которую совершенно необходимо, так сказать, да, которой необходимо следовать. И поэтому французы фактически относились и к своим церквям, и к церквям других народов, точно так же, как они относились к русским церквям. А им это было непонятно. Для них это был символ действительно, ну, не то что варварства, но символ какой-то отсталости. Я пытался многие вещи понять, вот, и в отношении русских церквей, и то, как вели себя, между прочим, и русские священнослужители, и простой русский человек. Знаете, картина-то ведь очень противоречивая. В чем противоречивость картины? Взять хотя бы Москву. Вот церковные власти... Они практически предоставили событиям течь так, как они текут. Приходским священникам не было дано никаких указаний, как вести себя. Хотя, так негласно, неофициально было рекомендовано уйти из Москвы. Ну, как уйти? Оставить храм. Запереть его, дескать, и оставить. Дальше входят в Москву французы. Москва начинает гореть. Какие здания сохранились после пожара? Чаще всего сохранились каменные церкви. Нередко французы именно там укрывались, они там исполняли все свои бытовые нужды и так дальше, и так дальше. Вот. Для них, так сказать, свои иконы, русские иконы, это вообще-то было без разницы. Вот в Москве, значит, был тоже мой очень такой любимый герой, что ли, удивительный человек, очень противоречивый человек, это французский аббат. Настоятель церкви Святого Людовика, французской церкви, которая была в Москве, Адриан Сюрюк. Интереснейший человек, образованнейший, скрытый иезуит. А он своего поста не покинул. Он остался в Москве. И все французы и немцы, которые там были, так сказать, прихожане этой церкви, не прихожане этой церкви, они у него искали спасения. Он сразу обратился к французскому командованию с требованием вот этот район хотя бы, так сказать, защитить от пожара. Ему удалось это сделать. Он защитил этот район от пожара, церковь осталась, она тогда деревянная была, Святого Людовика. И он нередко, так сказать, приходил в госпитали, смотрел, что там происходит. Он надеялся, что кто-то будет искать у него там духовного утешения. Он с удивлением записал свой дневник, а он умер в декабре 12-го года. Тоже при очень трагических обстоятельствах, но дневник его остался, и несколько писем его осталось. Он действительно столкнулся с тем, что эта армия была безбожников. Максимум, что, на что они шли, это покрестить детей. Что же касается умирающих, то умирающие умирали без покаяния, зарывали их в ближайших садах. И в основном, когда он приходил в госпитали, то французы говорили о физических страданиях, но совершенно ничего о духовных страданиях. Но он... понимал, что действительно это армия революции. Он был человеком старого еще порядка, эпохи старой Франции. И одновременно ведь он очень критически оценивал то, что происходило вот среди русского духовенства. Он возмущался тому, что священники большей частью из Москвы ушли. А между тем в Москве, ну не только ведь там оставались вот эти, значит, подонки столицы, которые грабили, было немало людей, которые просто не могли уехать. Больные родители, ну там, не знаю, вот в мои руки попадалось несколько таких случаев, да, вот многие люди вынуждены были оставаться в Москве, в том числе бедное население. Никто не мог им дать духовное утешение в эту трагическую годину. И кто нашелся? Нашелся священник лейб-гвардии Калиргасского полка, отец Грацианский. который случайно остался в Москве, он не успел, так сказать, вывести имущество, его французы, значит, остановили. И вот он явился французскому командованию и предложил возобновить службу в московских церквях, хотя бы в одной. И французы на это пошли. Это церковь Святого Евпла, она не сохранилась сейчас, к сожалению. Ну, где-то ближе к Мясницкой, там, в центре Москвы. Вот, он начал службу, французы отпустили, значит, и вина, значит, и там, значит, хлеба для причастия, и они выставили охрану, выставили караул, и огромные толпы москвичей, они, услышав церковный звон, они начали туда стекаться. Осталось несколько потрясающих, значит, по своей, ну, я не знаю, вот, боли, трагизму, описанных сцен, вот, что происходило тогда в этой церкви. Вот, французы, они чуть ли не сами плакали, видя, вот, что происходит с русским человеком. Ну, понимаете, да, отец Грацианский – это герой. Но потом, естественно, возник вопрос о его сотрудничестве с оккупантами. В конечном итоге он стал духовником Александра I, между прочим. Духовником Александра I. То есть Александр знал об этой истории, значит, никаких репрессий против отца Грацианского не было. Вот, но вот там я знаю еще несколько случаев, когда все-таки служба в той или иной церкви Москвы была. Ну, до десятка я таких церквей насчитал, в том числе домовые церкви. Но, понимаете, сама ситуация, когда церковные власти Москвы, они сами были растеряны, и они, понимаете, с одной стороны, если священник остается в Москве при оккупантах, он своим поступком бросает на себя тень. А если еще он обращается к французскому командованию, то тем более. И когда потом власти возвратились, в том числе и церковные власти в Москву, они не знали, что делать, наказывать их людей или не наказывать. Понимаете, да? Вот была растерянность. Дело-то в том, что они сами чувствовали себя преступниками. Что они бросили и свою паству бросили, и своих, значит, сограждан, которые, так сказать, были поручены их попечению. Да? Вот трагизм-то в этой ситуации. Понимаете, здесь мало говорить о том, что французы там разрушали русские церкви. Для них это было обычным делом. Это действительно армия революции. Здесь не было какой-то специально задуманной цели оскорбить русского человека. Скорее даже множество обстоятельств, множество случаев, которые говорят о том, что и французы, кстати, и поляки даже. Вот был такой, значит, Задера, значит, он квартировал в Новодевичьем монастыре. Так, извините, он там спасал русское духовенство, спасал русских монахов, да, хотя поляк, он католик. Он сразу сказал, вот все, что у вас, значит, в алтаре, да, там церковную, вы ее спрячьте, потому что придут мародеры, ничего не оставят, это католик, понимаете, да. То есть случаи были самые разнообразные. И здесь говорить о том, что французская армия вот так как-то сознательно, значит, действовала, унижая русскую веру, такого не было. И есть обратная сторона, когда мы сами русские, нередко к своей вере, к своим, так сказать, обязанностям, к своему долгу православного человека относились не так, как должны. В том числе церковные власти это делали. Извините, я вот откровенно говорю, как было на самом деле.
Мне хотелось еще спросить, может быть, вкратце, вот о судьбе военнопленных французов. Что с ними потом было? Сохранились ли какие-то воспоминания о их пребывании? Я знаю, что они чуть ли не на Урале здесь тоже были в каком-то большом количестве.
Ну, тема военнопленные Великой Армии в России, тема сейчас уже достаточно хорошо разработанная. Ну, разработана она в последние, я бы сказал, 10 лет. Инициатором был французский историк Фернан Бакур, царствие ему небесное. Очень хороший был человек. И его дело продолжают несколько наших, так сказать, соотечественников. Андрей Иванович Попов. Вот, Борис Павлович Миловидов, Сергей Назарович Хомченко, Виталий Анатольевич Бессонов. Вот, это большая очень работа. Нам о судьбе этих людей более или менее известно. Нам очень мало известно о судьбе русских военнопленных. Вот, это главная, наверное, вообще-то главная трагедия. 200 лет прошло, мы о них ничего не знаем. В сущности, то же самое было и с пленными Великой Отечественной войны. Есть несколько монографий, вот, и не только сегодняшнего дня, еще 10-15 лет назад они вышли, да, о том, как немецкие военнопленные у нас на Урале жили. Но где вы найдете нормальные исследования, которые посвящены нашим русским военнопленным, да, оказавшимся там в немецкой, там австрийской и так дальше неволе, их нету. Так, в отношении 12-го года, через 200 лет, мы о судьбе русских военнопленных знаем очень мало.
А хотя бы примерное количество, вот, понятно? Или тоже неизвестно?
Что касается французских военнопленных, да. Тут более-менее все понятно, вот сколько их было. Ну, всего армия вторжения, первый эшелон насчитывал примерно 450 тысяч человек. Вот, границу перешло, конечно, в конечном итоге больше. И у нас в России осталось и мертвыми лежать, и военнопленными примерно 300 тысяч. Сколько, каков, так сказать, здесь расклад, сколько было убито, умерло, сколько осталось в плену. Вот дело-то в том, что в первые недели плена смертность среди военнопленных была жуткая. И поэтому, если, так сказать, половина примерно вот военнопленных вот выжила после первых недель, то это еще, так сказать, хорошо, да? Это еще хорошо. Ну, мне просто надо сейчас посмотреть, если хотите, я посмотрю эти цифры. Сейчас
я много не скажу.
Что касается, да, Урала, то да, военнопленные на Урале тоже были. Они были в Вятской губернии. Ну, Урал, имею в виду Большой Урал, как он тогда считался. Это, значит, Пермская губерния, Вятская губерния, Оренбургская губерния, да? Вот в Вятской губернии были и немало военнопленных. Это Вятка, Сарапул, там, Воткинский завод. Дальше было очень много военнопленных в Оренбургской губернии, очень много. И было примерно 200 военнопленных в Пермской губернии. В течение нескольких лет я пытаюсь выяснить, может быть, кто-то у нас вот здесь в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, есть много легенд, там тоже это очень интересная история. Там был такой сержант Гиемар, который... был, оказывается, в Нижнем Тагиле, в Черноисточинске, был, подробно описал, как мы живем, что с ним происходило, здесь была у него любовная история. Но когда начинаешь внимательно разбирать некоторые детали, то поражаешься какому-то переплетению подлинности и фантастики. В конечном итоге я выяснил несколько источников от этих мемуаров, оказалось, что Гиемара не существовало, что это плод воображения двух французских литераторов, но очень талантливых. Один потом, да, один потом стал, значит, сенатором во времена Второй империи. Кстати, это сын известного жирондистского лидера Барбье. Значит, это мистификация, которая многие годы воспринималась, так сказать, как подлинные мемуары. Но, тем не менее, было у меня подозрение, что все-таки несколько человек из Воткинского завода, да, попало в наши горобладодатские заводы, да, что, может быть, не так уж на пустом месте вот этот Гиемар, да, или там эти французские мистификаторы описывали наши, так сказать, нравы здесь. Но на сегодняшний день, мне кажется, это маловероятно, маловероятно. Что касается вот Пермской губернии, то их селили в основном в губернском городе, плюс в окрестностях ее, его, этого города.
А чем они занимались?
Это было, ну, буквально 200 человек. Чем занимались? Ну, русское правительство взяло их на свое содержание, в зависимости от чина. Затем же возник проект использовать их на различных работах, и русское правительство оказалось очень заинтересовано, чтобы мастеровые люди остались, в том числе остались и на Урале. И велась очень оживленная переписка с Петербургом, с Вязьмитиновым, который этим занимался, наших губернаторов. Но в конечном итоге, пока шла эта переписка, значит, то одна, то другая страна армии Наполеона выходила из войны, приходилось этих пленных отпускать. В 2014 году пришлось уже и от французов избавляться. Но те люди, которые вот из Великой армии, которые все-таки вначале были привлечены к различного рода, значит, работам, они через очень короткий срок от этих работ отказывались. Почему? Потому что оплата была совершенно нищенская, она, ну, чуть превосходила то содержание, которое они и так имели, это раз. Во-вторых, те условия, в которых приходилось работать, но это было несопоставимо с тем, что было в Европе. И в-третьих, когда им предлагали принять русское подданство, ну вот сегодня мы более или менее знаем, сколько человек приняло русское подданство, сколько осталось в России, не так уж и много, то они отвечали, чаще всего отвечали отказом, особенно когда им предлагали вступить в русскую армию, то, видя наши порядки и, так сказать, то, что было в их армии, они отказывались категорически. Вот. Так что вот, много французов и много там немцев, итальянцев и так дальше у нас не осталось, буквально единицы. Ну, я имею в виду на Урале, на Урале. Но, понимаете, в нашей уральской земле много французских, немецких военнопленных осталось лежать. Вообще-то цифра удручающая, по моим подсчетам, ну, где-то, сейчас скажу, где-то 1000-1200 человек. 1200 человек. Ну, не только потому, что здесь тяжело жилось, а потому, что вот действительно первые месяцы плена, когда их перегоняли из центральной России вот сюда, на Урал, причем перегоняли когда? Конец 12-го, начало 13-го года, зима, очень, так сказать, много различных заболеваний. Встречались, конечно, конвойные команды, где начальниками были вполне гуманные люди, но встречались и такие конвойники, которые сознательно губили этих людей. Ну и с местным населением отношения складывались по-разному. Вот. Очень по-разному. Здесь многое, конечно, зависело от счастья каждого человека, который к нам попал. Вот. С офицерами обходились значительно лучше. Дворянские чиновничьи семьи приглашали их, всячески развлекали. А вот рядовой состав, который оказывался на постой, значит, у крестьян, вот, конечно, тех жизнь не миловала. Некоторые, конечно, находили себе занятия, встречались даже те, которые занимались гаданием, например, да на картах там, вот, кто-то занимался ремеслами, вот. Ну, а были такие случаи, что они все-таки оставались у нас, скажем, женившись, да, были такие случаи. Было несколько случаев, когда остались как учители французского языка. Ну и, наконец, вот в Оренбургской губернии осталось немало французов, которые были поверстаны в казаки. Вот, это тоже было. Вот, но тем не менее, если так вот посмотреть, да, вот есть такое впечатление, складывается на основе там русской литературы, вот 30-х, 40-х годов 19 века, что чуть ли не каждой второй дворянской семье, там какой-нибудь французский, значит, гувернер был, из военнопленных нет.
Прозвучала вторая часть беседы с профессором, заведующим кафедрой всеобщей истории Уральского государственного педуниверситета Владимиром Николаевичем Земцовым. В беседе принимала участие аспирант исторического факультета РГПУ Алена Постникова.